Радио «Спутник» на Петербургском международном экономическом форуме 2023.
Друзья, выездная студия «Радио Спутник» продолжает свою работу на 26-м Петербургском международном экономическом форуме. Меня зовут Андрей Матюхин, и напротив меня в студии исполняющий обязанности ректора РАНХИКС при президенте России Алексей Комиссаров. Алексей Геннадьевич, здравствуйте.
Добрый день, Андрей.
Слушайте, я смотрю, у вас глаза горят. Глаза горят, третий день, вот некоторые еще ходят, да, кто-то уже сидит и не может подняться. Не потому, что скучно, а потому, что очень насыщенная программа, невероятно насыщенная программа. У вас свежие впечатления, свежие эмоции от пленарного заседания. Вот сейчас оно как раз прошло, президент много всего сказал, ну и, конечно, помимо этого много заявлений было сделано. Но давайте мы так суммируем немножко. Вот и пленарное заседание, и ваше участие в различных сессиях, и впечатление от форума. Что можно сказать?
Пересказывать пленарное заседание – это дело неблагодарное.
Согласен.
Потому что президент действительно отметил много разных важных направлений. Я, пожалуй, скажу о том, о чем говорил и президент, и о чем говорится все эти дни на сессиях. Это все, что связано с кадрами. Все, что связано с подготовкой кадров, все, что связано с кадровой политикой. На мой взгляд, мы не сможем добиться никаких результатов, которые добиться хотим, если у нас не будет сильного кадрового потенциала. И, кстати говоря, президент сегодня говорил о том, что мы находимся на историческом минимуме по уровню безработицы, всего 3,3%. Такого не было никогда за современную историю России. Но президент, понимая хорошо ситуацию, сказал, что кроме положительной новости, здесь есть и определенные сложности для работодателей, потому что искать сотрудников всегда было тяжело, а теперь это тяжело вдвойне. Вот на форуме говорили много об этом, как потенциальные сотрудники выбирают своего работодателя, как выбирают бренд, как нужно учить, кого нужно учить, какие профессии будут в ближайшие 5-10 лет востребованы, а какие, может быть, уйдут. Ну вот эта тема для меня на сегодняшний день наиболее близкая, наиболее актуальная.
Ну, естественно, потому что вы с января текущего 23-го года назначены исполняющим обязанности ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. И это, ну, один из ведущих, если сказать не ведущий вуз в стране, который готовит кадры, причем управленцев как раз высокого уровня, управленцев для высших государственных структур. Но, тем не менее, у вас с академией, в принципе, давняя и плодотворная история взаимодействия. Я думаю, сейчас вы несколько слов об этом тоже скажете. Задачи, какие вы уже определили для себя и насколько уже получается их реализовывать?
Андрей, вы даже не представляете, насколько давние отношения меня связывают с академией. Дело в том, что в студенческие годы я жил недалеко от академии и работал в том здании, в котором сейчас нахожусь, на позиции стеклопротирщика. После учебы вечерами приходил в Москву. Так что, да, академию знаю очень-очень хорошо. Ну, а потом действительно многое связывало и немного преподавал и создавал бизнес-инкубатор в Академии. А с 2017 года возглавляю Высшую школу государственного управления, отвечая за программу подготовки госслужащих, за доп. Образование, в том числе за программу кадрового резерва, которую ваши коллеги в средствах массовой информации называют школой губернаторов.
Эх, я раньше выпустился. Я в 2016 выпустился из Академии. Так бы застал. Вот.
Мы ценим всех наших выпускников. Кстати говоря, одна из задач, которую мы сейчас перед собой ставим, это создание мощного сообщества после, потому что действительно Академия – это крупнейший вуз нашей страны. Из Академии вышли многие управленцы высокого, высочайшего уровня. Кстати говоря, не только в государственном муниципальном управлении, но и в бизнесе. И программа Академии в области бизнес-образования является лучшими в России и входит в мировые рейтинги, в топы мировых рейтингов. Так что много-много направлений. Но для меня очень важно, чтобы независимо от того, в каком направлении образование, какое это образование, чтобы оно отвечало тому высокому качеству, той высокой планке, которую вы сами, представляя меня и называя Академию, подчеркивали, что она при президенте Российской Федерации. Вот мне кажется, что то, что Академия президентская, это наше второе название по уставу, действительно президентская академия, накладывает на нас очень большие серьезные обязательства. Мы обязаны делать так, чтобы все программы были высочайшего уровня.
Давайте так, Алексей Геннадьевич, я понимаю, конечно, что есть определенные рамки, в которых вы можете или там обязаны находиться в качестве исполняющего обязанности ректора, но раз уж вы эту тему тоже затронули, которая касается кадров, то тогда, может быть, чуть-чуть мы уйдем в такую неформальную беседу, и она как раз связана с тем, что, да, безусловно, все говорят о необходимости там воспитать кадры и так далее, что нужны кадры, но мы-то находимся с вами на международном экономическом форуме, и речь идет об экономике, о бизнесе, но, как подчеркивают многие специалисты, эксперты, которые вот в нашей студии были выездной, они говорят, что это все прекрасно, цифры это замечательно, но иногда мы совершенно не понимаем менталитет африканских стран, азиатских стран, китайских стран, то, что происходит в Индии, то, что происходит в Латинской Америке. Вот готовя кадры, может быть, вначале нужно понять, какой у нас культурный код взаимодействия, а потом уже говорить про экономику и про бизнес.
Андрей, хороший вопрос. И, с одной стороны, конечно, вы абсолютно правы, и подготовка должна быть такой, чтобы понимать менталитет наших партнеров, наших соседей, другие страны. Но все-таки, мне кажется, самое главное, чтобы мы ценили, понимали собственную историю, собственный менталитет, собственную культуру. И одно из основных требований, которые на сегодня предъявляют государственным служащим, заключается в том, что они должны слушать и слышать народ, должны быть вместе с народом. Вот это, на мой взгляд, если не гарантия успеха, то, по крайней мере, очень важная его составляющая для любого политика и для любого государственного управленца. Так что, да, и, кстати говоря, те программы, которые мы сейчас современные делаем, в том числе вот в этой упомянутой школе губернаторов, мы обязательно говорим о таких понятиях или таких компетенциях, как, например, эмоциональный интеллект, умение понимать, слышать, слушать других, высказывать четко свою позицию и понимать реакцию на нее.
Вот сейчас говорят о том, что эмоциональный интеллект – это модная вроде бы тема, да, а с другой стороны, слушайте, но это просто такая определенная эмпатия, это понимание того, как ты чувствуешь себя, как ты можешь общаться с другим человеком, насколько ты в гармонии с собой, да, и насколько ты вообще, в принципе, можешь коммуницировать. Поэтому, может быть, модное словосочетание эмоциональный интеллект, а с другой стороны, это все, а тем более в управленческой среде, есть же еще школа советских времен, да, когда учили, как нужно правильно и грамотно общаться, но есть и другое словосочетание – интеллект искусственный. И сейчас об этом тоже много говорят и пытаются эту тему даже продвигать и в образовательной среде. Как вообще меняется сейчас образовательная среда? Насколько готовятся преподаватели? И не получится ли так, что сами преподаватели начнут переживать, что их может заменить искусственный интеллект?
У нас буквально несколько часов назад была сессия, посвященная искусственному интеллекту в образовании. Я ее модерировал, и это был один из вопросов, который там поднимался. Говорили про то, что некоторые преподаватели высшей школы сильно переживают по поводу внедрения искусственного интеллекта, боятся, что они станут ненужными, невостребованными. И мы как раз обсуждали, как с этим быть. Если коротко суммировать то, о чем мы говорили, то искусственный интеллект уже во многом помогает, например, в выстраивании индивидуальных образовательных траекторий для студентов, в решении многих других задач. А с преподавателями надо, преподавателей тоже надо учить, и они тоже должны учиться. Кстати, мы осенью хотим запустить в Академии что-то вроде, ну, пока это условное название, корпоративного университета для преподавателей. У меня нет ни малейших сомнений в том, что нам всем нужно учиться постоянно, и преподавателям, преподаватели не исключение.
Это что-то типа повышения квалификации?
Повышение квалификации, обмен опытом. Я вот сейчас езжу по филиалам, например, по филиалам Академии, убеждаюсь, что очень много сильных, ярких преподавателей. Мы в Москве про них не знаем, и студенты про них не знают, и не знаем, не учимся друг у друга. Вот одна из моих задач – сделать так, чтобы мы друг у друга учились, чтобы преподаватели из разных филиалов, из разных институтов, из разных факультетов обменивались лучшими практиками, сами учились, обсуждали те вызовы, с которыми сталкиваются, а вызовов этих много. Время сейчас такое непростое, интересное.
Да, да.
Поэтому это действительно одна из серьезных задач.
Я хочу на один или даже два шага назад вернуться по поводу школы губернаторов, поговорить чуть подробнее вот то, о чем вы упоминали. Школа губернаторов предполагает обучение кадрового состава, вот подготовку, может быть, не только конкретно губернаторов, я так понимаю, что это управленцы, а в принципе для новых регионов России? Или есть уже прям конкретные примеры?
Ну, во-первых, почему так ваши коллеги прозвали эту программу? Неспроста. Дело в том, что у нас на сегодняшний день 49 глав регионов – это выпускники нашей программы. Практически половина регионов нашей страны возглавляется нашими выпускниками. И среди наших выпускников были и те, кто поехал работать в новые регионы на разные позиции, в том числе возглавляли правительство одного из регионов. А что касается подготовки госмуниципальных служащих, то у нас есть отдельная специальная программа, мы ее реализуем по поручению президента. Мы должны обучить 6 тысяч человек. 6 тысяч.
За какой период?
Это за год.
За год 6 тысяч человек.
У нас большая программа, которая реализуется не только в Москве, но и на базе наших филиалов. И мы разделили всех участников этой программы на 3 уровня. 3 разные программы сделали. И главная цель – сделать так, чтобы как можно быстрее наши коллеги влились в большую семью российскую, чтобы они четко знали, понимали законодательство, нормативную документацию, понимали, как устроен бюджетный процесс, как организованы закупки, как организованы все прочие процедуры. При этом у них есть возможность не просто в теории получать эти знания, а там предусмотрено большое количество мастер-классов. К нам приезжают министры, заместители министров. Они не только делятся своим опытом, но и всегда оставляют время на ответы на вопросы. Вопросы острые, вопросы прямые, вопросов всегда много. И мне очень приятно, что очень позитивная обратная связь от участников программы как раз заключается в том, что из первых уст получают люди ответы на свои вопросы.
Вот я когда думал над следующим вопросом, я думаю, как задать правильно, какие компетенции, какими качествами должен обладать современный управленец, потом думаю, нет, подождите, современный управленец в госструктуре – это, наверное, одни качества, а современный управленец в бизнес-структуре – это другие, или я ошибаюсь?
Как ни странно, практически те же самые компетенции требуются. Есть одно большое отличие, которое компетенции, пожалуй, отнести нельзя – это мотивация, чем люди мотивированы. И, конечно, на госслужбе те, кто самый успешный государственный управленец или тот, кто хочет таковым быть, у него на первом месте должно быть служение. Та часть от слова «госслужба» или словосочетание «государственная служба», которая относится именно к служению. Если такой мотивации нет, быть успешным на государственной службе, на мой взгляд, просто невозможно. А что касается управленческих компетенций, то они совпадают. Они совпадают как с набором в других странах. Я вот на протяжении нескольких лет под руководством Александра Александровича Аузана на экономическом факультете МГУ делал исследования, делал работу на эту тему и смотрел, изучал, какие требования предъявляются в Европе, в Америке, в Китае, в Сингапуре, какие требования предъявляются у нас. И, повторюсь, эти требования очень похожи, незначительные отличия, и такие же требования прописаны сегодня даже в нашей нормативной документации, в рекомендациях Министерства труда. Это нацеленность на результат, это стрессоустойчивость, что особенно важно для государственных служащих, это умение, это прям я отдельно хотел подчеркнуть, умение находить возможности в трудных ситуациях.
Причем
ситуация
быстро.
Сейчас, да, это, кстати, отдельная компетенция, да, по поводу быстро быть гибким, быть готовым к любым изменениям. И эксперты сейчас говорят, что в наше время очень важна компетенция, которая связана с психоэмоциональным состоянием, с умением держать удар, умением держать большую нагрузку, умением восполнять энергию. Это очень непросто. На самом деле, те, кто далек от госслужбы, часто даже не подозревают, с каким количеством стрессов, с каким количеством нагрузки приходится нашим чиновникам зачастую сталкиваться. И, конечно, нужно уметь этот удар держать.
Но если, опять-таки, вернемся к школе губернаторов, если вы говорите, что за год нужно подготовить 6 тысяч человек, не все, наверное, смогут вот держать удар, быть стрессоустойчивым, обладать эмоциональным интеллектом, понимать все компетенции, которые нужны. То есть будет какой-то отсев, как думаете?
Во-первых, отсев будет и есть. Во-вторых, 6, вот эта программа, про которую я говорил, по которой мы готовим 6 тысяч человек, это, конечно, не школа губернаторов. Мы не готовим губернаторов, не готовим глав регионов. А, как я говорил, программа разбита на 3 уровня. Базовый уровень подразумевает сотрудников, давайте так скажу, линейных сотрудников самых разных государственных органов. И главная задача в обучение сотрудников – это как раз познакомить со всей российской нормативкой, со всеми правилами, которые применяются в нашей стране. Но при этом мы обязательно включаем какие-то элементы командообразования, мы включаем взаимообмен, взаимное обучение. И это невероятно важно. И возвращаясь к вашему предыдущему вопросу про компетенции, это отдельная компетенция, которая, на мой взгляд, чрезвычайно важна. Умение выстраивать партнерство, умение выстраивать горизонтальные связи. И чем эффективнее это делается, тем эффективнее получается работа. Потому что в обычной жизни, там, где эти связи не выстроены, если идти по вертикали, если одному руководителю департамента нужно что-то выяснить у руководителя департамента соседнего министерства, то цепочка такая. Это заместитель министра, министр, потом министр пересылает письмо, соответственно, другому министру, там все это спускается вниз и так далее, потом идет наверх. В общем, теряется на каждом этапе не только скорость, но и зачастую суть вопроса и суть ответа. Поэтому вот такие горизонтальные связи невероятно ускоряют и упрощают взаимодействие.
На международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, понятное дело, что у вас общение с экспертами, коллегами, предпринимателями и не только России, но и из других стран. Что нам сегодня, нашим управленцам российским, нужно знать, управленцам, предпринимателям, о наших коллегах, партнерах, контрагентах из азиатских стран, из африканских стран, из Индии, из Китая? Что мы должны вот понимать в нашем плотном взаимодействии с ними?
Вы об этом говорили в начале, что зачастую действительно мы не понимаем где-то менталитет, где-то какую-то специфику работы, где-то даже вопросы, связанные с, например, с этикетом, с какими-то национальными традициями. Все это очень важно. И сейчас, когда бизнес разворачивается на восток, когда появляется очень много новых связей экономических, конечно, все это чрезвычайно важно. И не могу не рассказать вам про то, что мы сейчас запускаем новую программу в Академии, которая называется «Ресурс России». Эта программа – это бакалавриат. Выпускники в дипломе будут иметь запись о двух специальностях – государственное муниципальное управление и бизнес-информатика. Программа будет очень насыщенная. Почему я сейчас про нее вспомнил? Потому что мы включили в нее и этикет, и протокол, и международные связи, и вот как раз про эти все вещи прям тоже
дипломатические компетенции такие.
Да, мы причем будем делать это вместе с МИДом, вместе в партнерстве с ГИМО, с партнерстве с теми, кто в этом понимает больше и лучше, чем понимаем мы.
Ну и как, ориентир будет вот именно на Восток, или это вообще широкая программа?
Эта программа широкая, она рассчитана, ориентир – это наша страна, мы ориентируемся на нашу страну, но знание и понимание того, что происходит в мире, необходимо. Я, например, сторонник того, что мы не должны ни в коем случае замыкаться, закукливаться, и международные отношения всегда важны. Кстати говоря, с чем я столкнулся в Академии? С тем, что получил уже большое количество запросов от наших западных партнеров, западных университетов, которые говорят дословно следующее. Нам запрещают работать с вами, но мы хотим работать, мы хотим сотрудничать, нам нравятся российские университеты, нам нравятся российские ученые. Мы считаем это для себя важным и полезным, и будем искать возможности это делать. Поэтому я уверен, что замыкаться в себе мы не будем. Будем получать новые рынки сбыта, развивать новые связи. Но и рано или поздно, я думаю, что весь мир поймет, что без России все равно никуда.
Я абсолютно точно могу сказать, потому что я сам учился в президентской академии, хоть и заочно, но тем не менее, я могу точно сказать, что в свое время большое количество различных западных, это и Западная Европа, и Соединенные Штаты, и Канада, экспертов приезжали в академию, и в том числе, и, наверное, даже прежде всего, это всевозможные бизнес-программы, управленческие программы и так далее. Сейчас, вот исходя из того, о чем вы говорите, эти эксперты могут быть откуда? Из Китая, из Индии, там, из Африки? Или все-таки кто-то может нам условно по видеоконференц-связи выйти на свой страх и риск из Соединенных Штатов, предположим?
Мы не запрещаем выходить на связь из других стран.
Мы-то да, конечно, но вот то, о чем вы говорите.
Ну, тот, кто может, кто хочет. У нас вот, например, был недавно выступал профессор из Южной Кореи, который тоже, он просто впрямую говорил открыто, что он не согласен с политикой правительства Южной Кореи в отношении России. Подчеркивал, насколько он считает важен курс на сотрудничество с Россией, а вовсе не наоборот. Поэтому, конечно, такие контакты мы только приветствуем.
22 мая платформа «Россия – страна возможностей», к которой вы имеете непосредственное отношение и продолжаете ее возглавлять, отметила свой первый юбилей. С какими результатами вот этот вот пятилетний юбилей подошла платформа?
Спасибо, что про это вспомнили. Мы действительно, вот мы все ходим с такими значками, посвященными пятилетию. И для нас это большой первый важный юбилей. Можно говорить о цифрах, которые на самом деле тоже впечатляют. У нас за это время 20 миллионов участников наших проектов. Проектов у нас на сегодняшний день на платформе 26. Но важно, наверное, не количество, важен результат. Мы с самого начала думали, как этот результат измерить. И решили, что поскольку наша платформа про возможности, то самое главное – это вера в эти возможности, в эти самые возможности. И в 2017 году, до того, как платформа появилась, около 36% респондентов на вопрос социологов отвечали, что они верят или скорее верят, что в России есть возможности для продвижения, возможности социальных лифтов без блата, родителей, каких-то денег и так далее. На конец прошлого года был большой опрос ЦИОМ, таковых около 76%.
Неплохо.
То есть за это время, конечно, не только благодаря нашей деятельности, но я уверен, что наши проекты, и даже не столько наши проекты, сколько наши участники, просто своим примером многим показали и убедили всех в том, что да, в России действительно есть много возможностей.
Алексей Геннадьевич, ну несколько минут у нас остается, но поделитесь секретом. Ну скажите, вот как работает этот социальный лифт? Вот как через, например, платформу «Россия – страна возможностей» человек, находясь на какой-то управленческой должности, предположим, в Нижнем Новгороде, в Уфе, в Казани, где-нибудь, он может продвинуться выше?
Можно много приводить примеров. Раз вы сказали, что времени осталось мало, я скажу только про наш флагманский проект. Называется он «Лидеры России». И мы с вами сегодня вспоминали, в очередной раз вспомню, ту самую школу губернаторов. Угу. И один из самых частых вопросов, которые мне задают, а как туда попасть? Так вот, один из путей попадания туда – это как раз победа в конкурсе «Лидеры России». И каждый набор у нас несколько десятков человек в наборе. Это как раз выпускники, победители, финалисты «Лидеров России». И у нас на сегодняшний день более 450 назначений на достаточно высокие, серьезные позиции у победителей только этого одного конкурса. И назначения такие, что это действительно пример очень серьезных социальных лифтов. Это и заместители федеральных министров, это мэры городов, в том числе городов-миллионников, это вице-губернаторы.
Это губернаторы.
Это и губернаторы, да. У нас. Да, действительно, есть и губернаторы из наших победителей, наших участников. Поэтому вот вам конкретный пример очень мощных социальных лифтов. Ну, а тех проектах, которые, ну, может быть, не хочу сказать, что на ступеньку ниже, но в том плане, что они для более молодых участников, для школьников, для студентов, там другие возможности открываются. Это даже просто возможность встреч, с которой мы делаем вместе с обществом знаний, вместе с нашими партнерами из Росмолодежи, вместе с другими нашими коллегами, встречи с лучшими управленцами, поездки в путешествия по стране в рамках программы «Больше, чем путешествия» и так далее. Могу долго перечислять. Это те самые возможности, которые зачастую, ну, просто уникальны. Я, например, не мог себе представить в школьном или в студенческом возрасте, что я смогу поехать на плато Путорана или на атомном ледоколе в Арктику или на Камчатку.
Спасибо вам большое. В нашей выездной студии «Радио Спутник» на Петербургском международном экономическом форуме был исполняющий обязанности ректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Алексей Комиссаров. Алексей Геннадьевич, спасибо большое за беседу.
Андрей, спасибо вам.
26-й Петербургский международный экономический форум. Объединим усилия во имя будущих поколений. Разбираемся в российской и мировой экономике вместе с бизнесменами, экономистами и политиками. В эфире «Радио Спутник».